Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это код доступа, не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками на этот эфир, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на наш Patreon, а если можете, и сегодня действительно день добрый, потому что потрясающий обмен, фантастический обмен, 26 человек вырвалось из, ну, действительно, мы не думали многих из них, что увидим живых, и я думаю, что, как говорит сам Владимир Карамурза, он сам не верил, что будет жив. Напоминаю, что Владимира Карамурзу отравили два раза. Невероятное количество людей участвовало в этом обмене, и я, к сожалению, не могу рассказать всего, что мне известно, хотя какие-то очень разные вещи я знаю, просто потому что есть большая надежда, что обмены будут продолжаться. Напомню, что в российских тюрьмах, например, сидит Горинов, которому очень плохо, который, ну, просто в ужаснейшем состоянии здоровья, он не включен в список, огромное количество людей не включено в этот список. Беркович, Петричук, они включены в этот список. Есть надежда, скромно так намекну, есть надежда, что в том числе будут обмены, в которых будет задействована украинская сторона. Потому что в Украине есть масса сторонников русского мира, которые сидят, значит, тоже в разных местах. И, соответственно, если есть, если возможность, если есть желание, их можно менять на российских политических заключенных. К сожалению, понятно, что это то, почему убили Навального. Путин не хотел включать его в обмен, потому что Навальный единственный представлял для него реальную политическую угрозу. Он был точкой сборки российской оппозиции, единственный популярный публичный лидер, на который можно было сделать реальную ставку. То есть убить Навального – это было не сиюминутное эмоциональное решение, это был холодный, безжалостный, хорошо продуманный шахматный ход. Еще раз, я, к сожалению, действительно когда-нибудь, я надеюсь, я расскажу, кто как поэтапно принимал участие в этом обмене. Сейчас скажу следующее, что, конечно, есть человек. Вот скажу то, что можно, скажу то, что не повредит дальнейшему обмену. Первое. Есть человек, который вообще это первым все это придумал. Это, конечно, Христо Грозев. Потому что Христо Грозев понял главное. Во-первых, он в свое время вычислил берлинского убийцу Красикова. Точнее, он понял, что этот убийца, которого даже в Германии собирались судить под именем Соколов, на самом деле никакой не Соколов. И Христо Грозев и Беленкет тогда вычислили. Напоминаю, что берлинский убийца Красников – это был человек, который на велосипеде в парке Тиргартен убил человека, которого звали Зелимхан Хангашвили. Путин про Хангашвили неоднократно говорил, про Красикова, кстати, тоже он называл его патриотом. Хангашвили Путин называл, например, в интервью Такеру Карлсону человеком, который убивал во время, не помню, Первой или Второй Чеченской войны российских пленных. Я не знаю насчет Первой или Второй Чеченской войны. По-моему, никогда не слышала, чтобы Хангашвили играл в ней какую-то большую роль. Но, возможно, да, тут мы просто ничего не знаем. Но что я могу совершенно точно сказать, что Хангашвили был одним из очень важных персонажей, которые играли роль в российско-грузинской войне 2008 года. Вот там все мои грузинские собеседники говорили, что Хангашвили был действительно важный человек. А я напоминаю, что у Путина вот какой-то пунктик насчет этой войны. И там, например, были убиты некоторые украинские военные, помогавшие Грузии. И, соответственно, вот был ликвидирован Хангашвили в Берлине. Убийцу схватили. Тогда его сначала судили под тем документом, который у него были бы документы прикрытия. И Христо Грозев сделал первый расследовательский подвиг, который заключался в том, что Христо Грозев сначала доказал, что этот человек на самом деле зовут Красиков, а что он таким же образом осужден, совершил по крайней мере одно убийство в России, потому что он за это убийство был осужден. Извините, мне что-то в глаз попало. Я буду периодически этот глаз тереть, хотя это, наверное, не очень рекомендуется. Сначала казалось, что это был профессиональный киллер, которого завербовали спецслужбы, как в фильме «Никита», но потом опять же Христу Грозеву удалось доказать, что ситуация обратная. Это был с самого начала офицер спецслужб, который, ну, видимо, подработал таким способом свое свободное время, а потом тому же самому Христу Грозеву удалось доказать, что этот человек просто физически знаком с Путиным. Есть там некоторые фотографии. Я их самих не видела, но, насколько я понимаю, есть фотографии, на которых он изображен вместе с Путиным в тире. И есть подозрение, что, скажем так, они были знакомы в питерский период действий, в питерский период жизни Путина, и понятно, какого рода отношения могли их, мы можем себе представить, связывать, учитывая, значит, профессию господина Красикова. Я, как ни странно, не думаю, что это был какой-то вопрос, вот как сейчас пишу, что там Путин боялся, что Красиков заговорит. Я как раз думаю, что это был вопрос, вот этот пацан сказал, пацан сделал, пацан своих не сдает. Вы скажете, как же человек, если он занимал какое-то такое высокое место в иерархии, чуть ли не личным, чуть ли не каким-то личным знакомым Путина был, зачем же его послали убивать в Берлин? Ответ – вот в тех структурах, в которых все это происходило, как я понимаю, это такая была высокая честь. То есть здесь свои взаимоотношения, взаимоотношения спецслужб, в которых, если можно, я просто не буду лезть. Просто, откровенно говоря, даже честно, страшно заглядывать в это. Но просто видно, что это второе, что понял Христо Грозев, что Красиков очень-очень важен для Кремля. И третье, что стало понятно, насколько я понимаю, я не знаю, кто это придумал, но я сильно подозреваю, что это тоже придумал Христо, потому что когда посыпались кремлевские сети после истории со Скрипалями, то стало понятно, что есть целый ряд российских агентов на Западе, если вычислить этих агентов, то ведь, условно говоря, не поменяешь же всех российских политзаключенных на одного Красикова. А вот если взять несколько агентов, то как бы получится, что их можно поменять. Насколько я знаю, тоже можно вот эту фамилию, я думаю, без опаски назвать. Как ни странно, в этой ситуации большое участие принимал Билл Браудер. Я, как понимаю, он довольно много лоббистски занимался этим с американской стороны. Я уже не говорю о том, что вот до того этот проект тянулся очень долго, несколько лет, а пока он, наконец, не стал приобретать реальные очертания, стало ясно, что Кремль заинтересован. И тут произошла эта страшная вещь – убийство Навального. И, как я уже сказала, то есть это явно не сиюминутное эмоциональное решение, это хорошо продуманный шахматный ход. Вот пройдет несколько месяцев, вернемся к обмену. И действительно, после того, как произошло, после того, как был убит Навальный, через некоторое время огромное количество людей, просто вот понимая, что происходит с российскими политическими заключенными, очень много людей стало участвовать в этом процессе, практически все, ну, я еще раз повторяю, ну, там из тех людей, которых никак нельзя повредить, можно сказать, что, например, там со стороны разведки очень много участвовал из России Нарышкин, из Соединенных Штатов Бенц. Насколько я понимала, свою огромную роль играла Ангела Меркель. А вообще, вот Христо Грозев очень точно написал в одном из сейчас из своих постов, что главная причина, по которой этот обмен реализован не при Трампе, которому вроде бы Путин больше сочувствует, по крайней мере, формально. А сейчас при администрации Байдена, видимо, заключается в том, что осуществление этого обмена требовало филигранной координации гигантского количества людей, гигантского количества политиков из всего мира, потому что, значит, тут-то в Словении, тут еще где-то, тут в Германии людей, соответственно, перевозили в Соединенные Штаты, отпускали граждан США Олана и Гершковича, и, соответственно, такой уровень координации операции международной сложности действительно можно осуществить только там при старом опытном бюрократе Байдена, который со всеми сохраняет хорошие отношения, вернее, при администрации, которая со всеми охраняет хорошие отношения. Соответственно, как я уже сказала, теперь очень важно, чтобы, может быть, и не в таких размерах, но эти обмены продолжились. И, конечно, вторая вещь, которую мы понимаем, это что этим обменом Путин показывает, хочет показать, что он договороспособен и готов к переговорам. Более того, понятно, что те же самые люди, которые переговаривались о обмене, в том числе переговариваются сейчас и о прекращении огня. Не то чтобы это вот будет завтра, потому что это тоже многомесячные переговоры, и которые в лучшем случае начнут сказываться где-нибудь в ноябре, когда, во-первых, в США завершатся выборы, а во-вторых, будут исчерпаны нынешние ресурсы России, и перед Путиным встанет вопрос либо о переходе к другому типу войны, например, к мобилизации, либо, соответственно, о заключении мира. Но, тем не менее, вот да, Путин перенес опыт разборок 90-х в международную политику, как в разборках 90-х пацан создает ситуации, и также хочет он показать, что как в разборках 90-х пацан держит слово. Он готов решить ситуации, которые сам же и создал. Соответственно, тот факт, что нормальной политики на Западе ситуации не состоят и заложников не берут, в данном случае нерелевантен. Вот живем в мире в таком, в каком его видит Путин, против лома нет приема. И, конечно, третье обстоятельство – это то, что Кремль пережил ряд провалов, не только, естественно, Красиков. Из западных тюрем надо было вытаскивать каких-то войтов. И, во-первых, потому что разведка своих не бросает, во-вторых, потому что бы их снова туда заслать. И, конечно, вот одна из главных причин, по которым очень многие германские политики, в частности, Аннелена Бербок, были против этого обмена, но вот ровно со словами, слушайте, вот вы одного вытащили, новые приедут, и они будут уверены, что их не бросят, что опять кого-нибудь возьмут в России заложники, как взяли Гершковича или Уиллана, и пожизненно сидеть не придется. Значит, вытащат и вознесут потом высоко на родине. Вот очень интересно, кстати, кем сделают Красикова. Ну, судя по тому, вот как его принимали, я думаю, что он может занять какое-то, ну, просто реально достаточно высокое положение, не формально высокое положение, а по-настоящему высокое положение. Соответственно, ну вот вопрос, почему обмен сейчас? Или потому что на самом деле Путин предпочитает Байден, и как бы вот, несмотря на то, что он говорит, что он предпочитает Трампа, этот обмен, конечно, сыграл достаточно на руку демократам. Но, как я уже сказала, здесь может быть просто чисто техническое объяснение, которое предлагает Христо Грозев. И просто в данном случае я уступаю экспертизе Христо Грозева. Мне кажется, что он знает, что говорит. А пятая вещь, мне кажется, что этот обмен может быть таким крученым шаром, который может внести там некоторое спасение в нестройные ряды российской оппозиции, потому что, вот, в частности, может ослабить позиции ФБК, хотя это, конечно, зависит от того, что если вот сейчас Яшин возглавит ФБК, а, кстати говоря, я должна сказать, что, конечно, ФБК не играла такой большой определяющей роли в обмене, насколько я знаю, там с ними просто советовались, они смотрели списки, они пытались что-то предложить. Кстати, вот одна из спокойных вещей, которую я могу сказать, что есть два человека, которые, слава богу, были внесены в списки обмена вот просто на шара, буквально в последнюю минуту. Это был Кевин Блик, вот этот вот российско-германский мальчик, чуть ли не 16 лет, которого просто в самый последний момент успели спасти. Это была Алсу Курмашева, журналистка. Вот они просто, должно было быть 24 человека, в последний момент, слава богу, стало 26, вот так договорились люди. И, соответственно, как я уже сказала, с очень большим количеством людей советовались по поводу того, кто будет в первом списке. Но обратите внимание, что вот у ФБК сейчас не очень хорошая ситуация, потому что, и это не их вина совершенно, потому что после того, как Путин объявил их террористами, это отрезало их от российских донатов, стало быть, от живой обратной связи с российским бизнесом. Соответственно, из песни «Слово не выкинешь» у людей получается главный... Это большая структура, она должна на что-то жить, она живет на американские гранты. А те организации, от которых она получает гранты, опять же, пронизаны вот все этими леваками, которые борются с глобальным потеплением и так далее. Соответственно, она вынуждена там не очень критиковать санкции против простых россиян. Результатом там стал фильм «Предатели», результатом стали не очень красивые попытки отменить тех активистов, которые внезапно начинают делать какие-то низовые проекты. И вот, конечно, в такой ситуации появление... С одной стороны, это просто... Вот я, например, страшно счастлива за Лилию Чанышеву, потому что это замечательный руководитель одного из штабов Навального, но помимо того, что Лилию Чанышеву женщину посадили, так я напоминаю, что вот ее супруг, который безумно любит Алмаз Гатин, ну вот просто сейчас совет да любовь, вот это значит, что эта семья будет жить долго и счастливо. Но тем не менее, вот и Владимир Карамурза, и Илья Яшин, хотя мы не знаем, очень возможно, что у Илья Яшина очень хорошие отношения с ФБК, может быть, они сейчас как-то договорятся о совместной деятельности, тем не менее, это может быть серьезным, как ни странно, серьезным вызовом внутри рядов российской оппозиции, но вот еще раз, перед нами холодная, выверенная, многоходовая комбинация, которая задумывалась и проводилась даже не год и не два. Вот если вы думаете, что это в последнее время что-то изменилось, я еще раз вам хочу напомнить, что вся комбинация должна была быть задумана еще тогда, когда Навального убили. А другое дело, что, вы знаете, Каддафи тоже все рассчитал, когда менял болгарских медсестер на нормализацию отношений с ЕС. А потом выяснилось, что рассчитал Каддафи все-таки не очень хорошо, потому что международная политика – это все-таки не разборки пацанов в подворотне. Потому что вот политик думает, что какую он хитрую операцию провернул, заставив всех с собой договариваться. А вот контрагент по сделке смотрит и понимает, что вот они не хотели бы иметь дело с людьми, которые берут заложников. Но при этом надо учесть, опять же, что Путин не Каддафи, у него другие ресурсы, другой масштаб. Он заставит ли он жить мир по своим законам или наоборот, это нам еще только предстоит увидеть. И тактически произошедшее – это вот абсолютная победа всех сторон, потому что, слава богу, Путин получил то, чего... Слава богу, люди на свободе, Карамурза и Яшин на свободе, и Лилия Чанышева на свободе, Кевин Лик на свободе. И вот просто люди вытащены из пасти. Европейцы, американцы тоже, значит, замечательно довольны, потому что у них Уиллан и Гершкович. Европейцы тоже довольны, потому что начался процесс переговоров. Путин доволен, потому что он как бы вытащил своих. Но, как я уже сказала, продолжится ли это и что будет дальше, мы будем наблюдать. Конечно, важнейшая вещь – это то, что сказали на пресс-конференции Карамурза и Яшин. Напоминаю, что сказал Карамурза: не путайте путинский режим с Россией. Это сказал человек, который будут слушать на Западе. Не путайте путинский режим с Россией. Это не одно и то же. Это ложь, что все в России поддерживают войну. И напоминаю, что Карамурза назвал санкции не против властей РФ, а против всей страны контрпродуктивными. Это подарок российской пропаганды, которая получает возможность представить, что россияне остались в конце врагов. Кроме этого, одну секундочку, я просто здесь хочу просто дословно процитировать Яшина, что он сказал. Да, еще раз, значит, Карамурзу было как минимум очень странно, как максимум возмутительно читать в письмах, которые мне присылали, где в информационных сводках приводились выступления западных политиков. Из этих выступлений следовало, что все в России за Путина, за войну. Очень странно было читать, что меня не существует, что всех сотен наших товарищей, которые сидят, не существует, что не существует тысяч людей, которые получили административные протоколы за антивоенные выступления, не существует десятков тысяч людей, которые были задержаны за антивоенные протесты. И совершенно удивительная вещь, которую сказал Яшин, помимо того, что он тоже очень много это говорил. Обратите внимание, что когда он рассказал довольно страшные вещи о том, как его везли, как охранники усмехались и говорили, что вы там не очень-то геройствуете, а то за вами, значит, опять приедет Красиков. Но А Яшин сказал, что ему было интересно говорить со своими охранниками, ФСБшниками, которые его сопровождали, цитирую, они были по-своему содержательными людьми, идейными абсолютно людьми, у которых за спиной большой боевой опыт, которые буквально несколько дней назад вернулись из зоны боевых действий. Для меня на самом деле общение с такими людьми очень ценный опыт, позволяющий понять мотивацию людей по ту сторону. И, соответственно, Яшина спросили, а верит ли он, что такие люди могут стать будущим его избирателями? Он ответил, я верю, что с этими людьми надо разговаривать, я верю, что если не пытаться понять людей, не надо заниматься политикой вообще. Это, конечно, очень сильная разница с тем дискурсом, который нам очень часто пытаются навязать, что надо отменить всех тех, кто по сторону ленточки, вообще все россияне виноваты, а уж что касается тех, кто на войне, то с ними никак разговаривать нельзя, потому что, значит, и так далее. А как из этого потом сварить кашу? И это очень важно, вот, наверное, что эти слова произносят, обращаю ваше внимание, наверное, вот что надо сказать, что на Западе появились легитимные представители российской оппозиции. Что значит легитимные представители российской оппозиции? Их ведь никто не выбирал. Ответ – их выбрало тюремное заключение, их выбрал сам Путин. Посадив их в тюрьму, заставив их через это пройти, он придал их словам вес. Разумеется, такой же вес был у слов и Михаила Ходорковского, который сидел. Такой же вес был тоже у слов ФБК, потому что за ФБК, грубо говоря, сидел Навальный, не говоря уже о том, что в ФБК многие сидели, напомню, та же самая Лилия Чанышева, тот же самый отец Ивана Жданова, там тоже брали заложников. Но вот все-таки вес этих людей, которые... Легитимность людей... которые сели и которые чудом вышли на свободу, вот эта вот легитимность, которая заставит с собой считаться. Переходя, собственно, к тому, что происходит сейчас на фронте, я постараюсь быть как можно более короткой. Напоминаю, у нас, кстати, в среду специально у меня был стрим, потому что уже было ясно, что людей будут освобождать. И я хотела поговорить и об Олимпиаде, и об убийстве Хании. Если вы, значит, соответственно, если вы этот стрим не смотрели, вы можете его послушать. Коротко о том, что происходит на фронте. Напоминаю, что российские войска продолжают двигаться вперед. И это правда, что они двигаются очень медленно, но давайте посмотрим, вот что нам говорили. Сначала нам говорили, что в 22-м году, что российская армия небоеспособна, и это действительно было похоже на правду, и что в прошлом году должна Украина наступать и разбить российскую армию. Потом, когда это наступление украинское не состоялось, нам сказали, что, ну вот знаете, эта война, это патовая ситуация, как в Первой мировой войне, и что когда дрон ценой 400 евро выносит крупный боевой танк, то все будут топтаться на месте. А после этого в октябре 23 года Путин начал наступать на Авдеевку, с помощью местных штурмов в феврале он ее захватил, и нам сказали, что, знаете, те гигантские потери, которые Путин понес под Авдеевкой, делают невозможным дальнейшее сколько-нибудь успешное наступление российских войск, что тоже было правдой. А я имею в виду в качестве гигантских потерь. Но затем наступление продолжается, после чего оказалось, что правительство Зеленского не построило укрепление за Авдеевкой, после чего началось наступление в Харьковской области, и выяснилось, что наступление не укрепления не построены там. После чего американцы быстро одобрили 60-миллиардный биль и, соответственно, стали поставлять Украине вооружение в соответствии с той максимумой, о которой я много раз говорила, что если Путину чего-то удается, то украинскую армию сразу укрепляют, если украинской армии чего-то удается, то сразу поставки вооружения ей прекращаются, потому что, чтобы война, с одной стороны, не эскалировалась и чтобы ни одна из сторон не могла добиться никакого серьезного преимущества. Но, соответственно, даже несмотря на эти поставки, они сыграли очень серьезную роль, потому что, во-первых, мины засеяли все районы, где наступали российские войска, Все поля засеяли, и, соответственно, это сыграло роль таких вот спешно ад-хок укреплений. А во-вторых, Украине разрешили бить по прилегающей к фронту территории с той стороны, с Брянской области, прилегающей к фронту с другой стороны Харьковской области территории, и, соответственно, были вынесены вся логистика, которая обеспечивала российское наступление. И, тем не менее, продолжается российское наступление. Оно продолжается, я уже говорила о технологии. Сначала фабы выносят все то, что шевелится и не шевелится, а потом посылаются, как правило, небольшие отряды иногда на мотоциклах посмотреть, есть ли там что живое или нет. Иногда это атаки не такими уж большими колоннами бронетехники, которые, как правило, вот эти колонны бронетехники жгут в очередной раз, недавно сожгли новую. Но, тем не менее, видно, что и тут российские войска учатся, и что лучшие из подразделений, подчеркиваю, только лучшие, далеко не все, уже перешли от практики мясных штурмов к практике достаточно вот такого осторожного прощупывания, тем более, что очень часто это люди, которые сильно профессионально чему-то научились. И, собственно, как это называется? Ну, вот это и называется война на истощение. Причем войну на истощение в настоящий момент, мы видим, потихонечку выигрывает Путин, что было совершенно неочевидно в начале войны, потому что в начале войны, опять же, казалось, что войну на истощение, как может Россия, которая воюет одна, выиграть против Украины плюс Запад. Помните, сколько раз нам говорили, что Россия выиграла все свои войны только тогда, когда она их вела вместе с Западом, когда, допустим, помогал против Германии весь Запад ленд-лизом, а в той ситуации, когда Запад был против России, как, например, во время Крымской войны, то Россия эту войну проигрывала. И вот мы видим, что, тем не менее, Украина потихонечку проигрывает эту войну. И три стратегии, которые сейчас, которые, мне кажется, есть у Путина, мне представляются следующим. Ну, во-первых, как бы самое, там, самое большое, на что может надеяться Путин, самое, как бы вот, самый большой его плюс – это если он где-то возьмет 120, а лучше 150 тысяч резервов, потому что, конечно, эти 150 тысяч резервов просто обрушат украинский фронт. Откуда эти резервы взять, не совсем понятно, но вот обращаю ваше внимание, что сейчас потихонечку приняла Дума закон, который, если человек принял российское гражданство, то он автоматически становится на воинский учет, а по регионам пошла идея, что вербовать таджиков, киргизов и так далее, узбеков, соответственно, явно одна из самых простых идей – это взять войска в Центральной Азии, потому что в Центральной Азии, напоминаю, живет 70 миллионов человек, но несмотря на то, что там живет 70 миллионов, то есть вдвое меньше, чем в Российской Федерации, там другая структура населения, там очень много молодого населения, и, соответственно, если в Москве, подчеркиваю, конечно, только в Москве, потому что в других регионах дешевле, но, тем не менее, в Москве сейчас платят 22 тысячи за то, что если ты завербуешься, согласитесь, для жителя Средней Азии это тоже очень приличные деньги. А вот как во время Первой мировой войны, что обрушило фронт? Когда 2 миллиона американцев приехало вот в эту статическую ситуацию. Все, просто германский фронт обрушился. Если Путин откуда-то эти 150 тысяч не возьмет, ну, теоретически возможно, что фронт в плохом состоянии будет украинский находиться и так, и будет как-то обрушиваться или потрескивать, или частично обрушиваться. Я обращаю ваше внимание на то, что мы в четверг обсуждали с Алексеем Арестовичем двух очень грозных признаков. Один грозный признак – это бойцы батальона «Азов», которые, несмотря на запрет всех и всяческих митингов, проехали в Киев, провели там митинг. Это не был митинг, направленный против правительства, они просто требовали обмена своих пленных. И они были без оружия, это были те люди, которые не были на фронте, это были те люди, которые находились на ротации. Но понятно, что в условиях, когда митинги запрещены, а вот никто не посмел сказать, это довольно серьезная история. Еще более серьезная история случилась с 80-й бригадой, где уволили ее командира. потому что после увольнения Залужного, напоминаю, огромное количество, большое количество опытных командиров из ВСУ уволено. И, собственно, видимо, это одна из причин, вот это был такой момент перелома, после которых ВСУ, конечно, стало сражаться гораздо тяжелее. Это был тот случай, когда вот военная целесообразность была явно принесена в жертву политической целесообразности, потому что типа слишком высокая популярность у Залужного, поэтому ему надо уволить, а там хоть трава не расти. И, соответственно, уволили командующего, уволили командира 80-й бригады за то, что он отказался посылать своих бойцов в бессмысленную контратаку, занять там заднюю стенку, отбить левую стенку заднего сарая. И когда бойцы 80-й бригады сказали, что требуем вернуть командира, иначе мы повернем и пойдем на Киев, то им сказали, что, вы знаете, у вас такой хороший командир, его взяли на повышение, действительно взяли его на повышение. Соответственно, это вот такие вот вещи, которые, ну, довольно серьезные. Хотя не надо переоценивать степень их серьезности, надо понимать, что у ВСУ просто выхода нету, потому что если, не дай бог, случится в Украине что-то там, типа вроде военного переворота или какая-то заметня в войсках, то первое, что скажут партнеры Западной Украины, ой, все, там, в общем, такое началось, там теперь диктатура военная, хунта, мы умываем руки, пусть Путин с ней делает, что хочет. То есть в этом смысле войска являются абсолютным заложником текущего правительства, и, соответственно, правительство это прекрасно знает. Так вот, я хочу вас обратить внимание, что вот это вот, ну, как бы самое благоприятное для Путина развитие событий, это если он где-то найдет 150 тысяч резервов, или если по другим каким-то причинам фронт обрушится. Второй вероятный сценарий заключается в том, что, ну, приблизительно происходить то, что сейчас, в рамках того, что, как я уже сказала, американцы всегда будут подкидывать дровишек или, наоборот, убирать дровишки, чтобы ситуация оставалась в ситуации статус-кво. Ну и, наконец, и тогда исход войны будет в значительной степени зависеть от результатов американских выборов, потому что после того, как в ноябре придет победить либо Трамп, либо Харрис, то тогда, собственно, и будут стороны определяться, что они делают. А если это будет Трамп, то он, будучи свободен от всех предыдущих обязательств, постарается закончить эту войну. А закончить эту войну, мы знаем план Трампа, но мало кто говорит, в чем, собственно, самая главная суть этого плана. Ведь самая главная суть этого плана не в том, что, вот как нам публично говорят, что если, значит, Путин не согласится мириться, то Трамп даст Украине оружие, а если Украина не согласится мириться, то Трамп не даст оружие вообще Зеленскому. Самая главная суть этого плана заключается в том, что такой план предполагает существенные уступки Путину. А вот Трамп – это тот человек, который готов в рамках реал-политик пойти на существенные, который, скорее всего, будет готов в рамках реал-политик, чтобы закончить бессмысленную войну, пойти на существенные уступки Путину. А что касается демократов, то Камала Харрис и команда Джо Байдена, они не производят впечатления людей, которые могут пойти на существенные уступки ради признания сложившихся геополитических реалий, потому что это повредит их имиджу, потому что это повредит тем обещаниям, которые они давали. Ну, да и в конце концов, мы вот все читали в интервью Джо Байдена эти замечательные слова, с которыми к нему обратился Киссинджер, о том, что вот Россия всегда навязала со времен Наполеона на Европу, а теперь с этим можно что-то поделать. И, наконец, третья часть стратегии Путина. Я обращаю ваше внимание, что даже если ничего не будет происходить на фронте, но война будет затягиваться, даже в той ситуации, если у Путина не будет никаких решающих вот резервов и никаких решающих преимуществ, тем не менее, просто не мытьем, так катанием, будет что происходить? Будет происходить постепенный отток населения из Украины. Население Украины, которое было в 1991 году 52 миллиона человек, уже сейчас составляет, если минус беженцы и минус то, что оттяпал Путин, около 20 миллионов. И, соответственно, вот, судя по всему, тогда вот эта главная третья часть стратегии Путина, в которой ему, как ни странно, очень помогает Евросоюз, потому что он с удовольствием принимает качественных украинских беженцев, это не мытьем, так катанием. Вообще, надо сказать, что одна из главных отличий этой войны от войн в том виде, в которых мы их видели в XIX веке, тем более в середине XX, с одной стороны, Путин ведет войну за территориальные ресурсы, и это как раз примета XIX века, а в современном мире гораздо важнее, как мы видим, ресурсы человеческие, просто в том числе количество населения. И, соответственно, Путин это тоже понимает. Там вопрос о том, кем он будет населять земли, которые он, если ему повезет, оставит за собой. Вернее, кем он будет населять те земли, которые, скорее всего, потому что, как я уже сказала, рано или поздно эта война кончится или затихнет сама собой, или что-то такое будет подписано, но в зависимости от того, будет это Камала Харрис или Байден, кончится по линии фронта заморозкой войны. И, соответственно, вопрос, кем будет Путин населять то, что достанется ему, это большой вопрос. Но обращаю ваше внимание, что вот вытеснив значительную часть населения из Украины, тем более, что если какая-то часть этого населения, которая убежала с востока, вернется, то она, получается, может вернуться тоже на восток. Соответственно, вот для Путина не мытьем, так катанием. А если ему не удается подчинить себе всю Украину, а ему это, очевидно, уже не очень удается, то, по крайней мере, тогда превратить Украину из крупной страны и влиятельной страны в, скажем так, значительно менее крупную и влиятельную. Соответственно, стратегия Запада в этой войне, мы тоже уже часть ее обсуждали, другая часть – это отсутствие эскалации, потому что эскалация может привести к ядерной войне, и никто не хочет ядерную войну за Авдеевку. И обращаю ваше внимание, тоже мы это обсуждали, стратегия президента Зеленского, она прямо противоположна, она направлена на эскалацию. Вот мы с Алексеем Арестовичем обсуждали уникальную ситуацию, которая сложилась, когда министр российской обороны Белоусов позвонил своему американскому коллеге и сказал, мы точно не знаем что, но все-таки по некоторым размышлениям, некоторым обсуждениям, насколько я понимаю, что ВСУ готовили атаку на какой-то из российских стратегических объектов, ну, видимо, что-нибудь радара системы ядерного раннего обнаружения, подобной той, которой уже был атакован, и которая с точки зрения классической советской еще оборонной доктрины являлась вот атака такого радара, являлась непосредственным предшественником и просто спусковым крючком ядерной войны. Никакой надобности в атаке на этот радар не было, но, как я уже сказала, вот в той ситуации, в которой сейчас находится президент Зеленский, одна из главных стратегий – это, конечно, стратегия обострения. Потому что, видимо, президент Зеленский потерял надежду, что ему просто дадут столько оружия, сколько он просит. Но зато, если поставить Запад, особенно если поставить США в такую ситуацию, что резко все эскалировалось, то, соответственно, вот по итогам войны Украина получит все. И, соответственно, одна из самых печальных вещей во всей этой истории, которую я хочу обратить ваше внимание, что, казалось бы, это очень хорошо, когда Запад страхует Украину, но получается, что когда вас страхуют, то ваша военная стратегия, она очень сильно зависит от того, что вы вымогаете у тех, кто вас страхует, помощь за помощью, становитесь полностью от них, полностью полагаетесь на них, вместо того, чтобы полагать на свои военные силы. И вот, как сказал Джей Ди Ванс, не просто Украина стала страной-обрубком, который полностью зависит сейчас от выживания на европейской и американской помощи. Вот эта стратегия зависимости стала стратегией, это не случайность. И, конечно, война, которая началась как война демократии против тирании, сейчас вот превращается в войну между Ираном и Ираком. Собственно, я постараюсь не говорить 2 часа, поэтому я уже сейчас перехожу к вопросам. Сейчас я посмотрю, какие есть у нас вопросы. Вот мне замечательный вопрос пишут, естественный. Возвращаясь к обмену на пресс-конференции, Яшин и Карамурза должны были поддержать РДК и потребовать давать больше оружия Украине. Почему они этого не сделали? Это действительно история, которая, ну ладно, уж раз мне задают вопрос, то я на него отвечу, потому что с немым удивлением вот вижу эту ситуацию, которая разворачивается буквально на наших глазах последние 24 часа. Я говорила о причинах, по которым Путин пошел на этот обмен, но не удивило, и действительно появилось удивительное, особенно после выступления Яшина и Карамурзы, следствие. Вот мы наблюдаем такую гигантскую попытку со стороны украинских активистов, того, что я называю украинского БЛМ, отменить российских узников, лидеров оппозиции, узников совести. То есть просто людей, которые физически попали в тюрьму, напоминаю, потому что они были против войны, потому что они были против путинской войны, потому что они требовали ее остановить, потому что они обвинялись непосредственно в том, что постили, как это говорит российское правосудие, фейки об армии. И вдруг мы видим совершенно неожиданную реакцию, которая еще разворачивается. То есть я еще не могу оценить пока ее глубины. Действительно, очень много, когда я, напоминаю, пользуюсь термином «украинские активисты», я не имею в виду, естественно, вот точно так же, как вот есть российские зетники. Российские зетники – это далеко не все российское население, но кто такие пропагандисты? Они всегда утверждают, что они в большинстве, они представляют точку зрения большинства населения. И это самое главное вранье. А точно так же есть, допустим, американские активисты, которые там БЛМ, борются с глобальным потеплением, которые крайне левые, которые, тут, условно говоря, активисты за трансгендеров, и они всегда хотят отменить всех тех, кто не придерживается их точки зрения, и делают вид, что они большинство. И поскольку они такие громкие, то иногда может показаться, что они большинство, потому что остальные люди молчат. Вот в данном случае то же самое, когда я говорю об украинских активистах, я, естественно, говорю не о каждом украинце, вот ровно по той же причине, действительно, это специальное профессиональное сообщество, которое этим живет, которое, ну, раньше было просто троллями и хейтерами, и было бы незаметно, а теперь вот эти люди гуляют по всей поляне и пытаются сказать, что только они выражают точку зрения украинского народа, там совершенно разные пропагандисты в них затеяны. Но обратите внимание, значит, просто я могу несколько типичных постов привести, но, в принципе, все эти посты выглядят так. Вот мы надеялись, что эти люди поддержат РДК, мы надеялись, что эти люди потребуют давать как можно больше оружия Украине, мы надеялись, что они призовут к немедленной деколонизации и расчленению России, а вместо этого они, значит, рассказывают, что, оказывается, не все русские за войну. Это абсолютное дежавю, потому что, ну, это примерно те же самые сети пропаганды, которые пытались отменить премию «Оскар» после того, как досталась она фильму документальному о Навальном. Это примерно те же самые пропагандистские сети, и которые не имеют ничего общего с индивидуальным украинцем, которые праздновали убийство Навального, которые, значит, постили картинки бутерброда в гробу и одновременно очень громко предъявляли претензии Юлии Навальной, потому что вот как же она в первой, как же заплаканная женщина, которая там с красными глазами, которая только что получила известие о смерти мужа, и она выступает, почему же она говорила о том, что ее мужа убили, вместо того, чтобы взять и выразить поддержку РДК. Я также обратила внимание на очень интересную вещь. Там две разные пропагандистские сетки. Есть сетка Порошенко, и в ней прямо говорится, что, значит, вот, например, Сергей Стерненко написал пост, что, значит, это троянские кони, ну, то есть агенты Путина, проще говоря. Вот Карамурза и Яшин – это, знаете ли, агенты Путина. Или, ну, вот они какие-то безнадежные люди, которые просто показывают, что все русские – это генетические империалисты. И есть все другие пропагандистские сетки. Обратите внимание, что, может быть, ситуация развивается, но я не вижу, чтобы пока сильно выскальзывались пропагандистские сетки непосредственно офиса президента, а те, которые высказываются, они как бы дают такую возможность сомнений. Они говорят приблизительно следующее. Ну, вот эти люди только что вышли из тюрьмы, они дезориентированы, они не понимают, на каком свете, они были отрезаны от источников информации. Ну, давайте мы им парочку месяцев дадим прийти в себя, чтобы они, значит, поняли, что русские генетические рабы, и это заявили бы западной публике, а иначе мы их отменим. Такая тактика доброго и злого следователя. Ну, я бы тут по этому поводу хотела сказать, что мне кажется, что если это для того, чтобы мобилизовать домашнюю аудиторию, то это, наверное, какой-то легитимный прием, как, там, собственно, у всех пропагандистов. А если это действительно попытка запугать Яшина и Карамурзу, то поезд далеко ушел. Давно ушел, то, конечно, это просто очень сильно повредит Украине. Но это, собственно, все, чем занимаются эти пропагандисты. Они за счет того, что они набивают свой статус, они реально вредят Украине. И они из очень сильной позиции, к сожалению, перевели ее в достаточно слабую позицию. В том числе, ну, я совершенно тривиальное соображение приведу. Как я уже сказала, этим обменом занималось гигантское количество европейских и бывших и действующих политиков, европейских и американских. И любой политик, который принимал в этом участие, когда он слушает, что оказывается, значит, вот те люди, которых он освободил, они вместо того, чтобы они являются то ли агентами Путина, то ли дурачками, которые не понимают, что всех русских надо отменить, ну, вряд ли такой политик будет этим доволен. С точки зрения содержательной я скажу следующее, что вот есть три способа обращаться с союзниками. Вернее, два есть способа вот обращаться с союзниками. Вот помните, в Евангелии от Марка написано, что тот, кто не против нас, тот с нами. «Эн гар ук истин». «Каф эмон, эпер эмон истина». Извините за мой скверный древнегреческий. И есть Евангелие от Матфея, где написано, вот, любимое ленинское, кто не с нами, тот против нас. Ну и вот мне кажется, что крайне левые пропагандисты, вот они, в том числе вот это украинское БЛМ, они изобрели новый способ, который выглядит так, что вот кто за нас, того мы будем донимать, того мы будем за угол, того мы будем припирать к стенке, пока он не скажет что-то, что нам не нравится, и тогда мы его отменим. Мы всегда будем вот как мачеха Золушки, которая потребует пересчитать спроса. И мы его спросим, чей Крым, если он скажет, что Крым украинский, границы 91-го года, мы его спросим, чей Татарстан. Если, значит, он спросит, ребята, при чем здесь Татарстан? Татарстан, в общем, как-то идет война за юридические границы, а юридические границы, они предусматривают, что Татарстан находится в составе Российской Федерации, а вот он, значит, российский империалист, его отменим. И я бы сказала, дополнила это словами, что, знаете, есть такая стратегия, оптимальная стратегия выживания, которая называется tit for tat, tit за tat. То есть, ну, око за око, зуб за зуб, грубо говоря. Это не совсем око за око, зуб за зуб, айн тахат айн, шен тахат шен. Это как бы, если я тебе почесал шейку, почесал головку, то ты почешешь головку мне. А если я тебя клюнул, то, значит, если ты меня клюнул, то я клюну тебя. Так вот, я как раз не сторонник этой стратегии, я ее не люблю. Мне кажется, что более правильной стратегией, кстати, часто исповедуемой в современном западном мире, является стратегия «тит за два тата». Ну, то есть, грубо говоря, если мне сделали что-то хорошее, то я расшибусь лепешку и сделаю дважды хорошее. А если мне сделали что-то плохое, я подожду, но если мне сделали это плохое два или три раза, то я как бы не буду ждать. Так вот, это две, мне кажется, довольно разумные стратегии, но вот стратегия в этом смысле вот этих вот украинских активистов, которые пытаются говорить от имени Украины, она совершенно уникальная. Она звучит так: мало. Вот что бы людям ни сделали, ребята, тащите еще. Вот Илон Маск дает Украине Старлинки, а потом постит пост, который по нынешним временам кажется более чем умеренным, потому что те условия, на которых предлагал мириться Илон Маск, больше не существуют. А, соответственно, его отменяют со словами: «Твое дело завалить хлебало и давать Старлинки», а потом удивляются, почему Илон Маск, скажем, не включает Старлинки в Крыму во время атаки на украинских надводных беспилотников. Вот эта вот стратегия «мало» – это стратегия старухи из сказки о золотой рыбке. Да, я хочу быть владычицей морской. Старуха тоже все время говорила мало. Рано или поздно это очень плохо кончается. В данном случае я могу сказать, что огромное количество россиян, огромное количество российских антивоенных активистов, огромное количество оппозиции, огромное количество наблюдателей, в частности, я чувствовали и чувствуем чудовищную вину за войну, которую развязал Путин, за бомбежки, за Бучу, за Мариуполь и так далее. И, естественно, когда мы вначале столкнулись вот с этим хейтом со стороны активистов, ну, казалось неприличным возражать у людей посттравматическое расстройство, значит, а мы тут будем какой-то мелочи разговаривать. Но просто когда это затянулось, и после, скажем, после того, как Хамас напал на Израиль, и оказалось, что в ответ израильская семиосфера не хейтит арабов, проживающих внутри Израиля, не отменяет их со словами «вы все генетические рабы». Оказалось, что там просто есть другие способы реакции в такой ситуации. А то, в общем, короче говоря, это терпение стало иссякать. И это терпение стало иссякать на Западе, потому что, как я уже сказала, вот такие вещи, когда видно, что ну, руководство Украины, не имея возможность выиграть войну на земле и не желая остановить военные действия, потому что это будет означать конец власти самого Зеленского, готова бесконечно тратить украинцев и готова пытаться завести мир в эскалацию только чтобы самим оставаться у власти, то, соответственно, во-первых, на Западе стали странно посматривать на всю эту ситуацию, а во-вторых, вот люди, которые, как Карамурза и Яшин, обладают бесконечным, просто безупречным моральным, в данном случае, превосходством перед всем нами, перед теми, кто не сидел в путинской тюрьме. Есть такие простейшие вещи, которые можно сказать, которые заключаются в том, что любой политик, если он хочет говорить, хочет представлять народ и хочет говорить от имени народа, а он должен выражать те вещи, которые нужны народу, которые нужны его избирателям, которые нужны его российскому потенциальному избирателю, которые нужны, если хотите, российскому обывателю, а не те, которые нужны, чтобы утвердиться. Россия не очень политкорректная страна. И попытка навязать вот эти вот по образцу были курсы деколонизации, когда белые люди в Америке платят большие деньги, чтобы получить сертификат, что они прошли курсы деколонизации и повинились в том, что они, как белый человек, являются генетическими расистами, а если они не считают, что они являются расистами, то это просто доказывает, что они являются расистами и находятся в состоянии денайла. Ну вот курсы деколонизации по образцу БЛМ, во-первых, и БЛМ-то на Западе уже провалился, и БЛМ-то в Америке провалился. А в России с самого начала было как-то все это не очень реалистично. Так что в этом смысле, да, это будет вот, мне кажется, этот раунд активисты не выиграют, более того, они его с треском проиграют. Но еще раз повторяю, что интересы украинских активистов ничего общего не имеют с интересами, собственно, самой украинского избирателя, точно так же, как интересы Z-пропагандистов, не имеют ничего общего с интересами, опять же, российского избирателя. Еще раз повторю, там просто поезд уехал. Ребята, это вот зря связались. Но я буду смотреть, как это все будет развиваться, потому что я обращаю ваше внимание, что, собственно, может быть, я что-то ошиблась, и, может быть, я не увидела, но, собственно, правительственные пропагандистские сетки, они пока в это дело не ввязались. Там пока в основном вот просто по порошенковской сетке четко прошла команда, а по правительственной сетке мы будем смотреть, что оно будет дальше. Сейчас, одну секундочку, не забывайте, как я уже сказала, господа. Кстати, пишите, работает ли у вас, когда вы в России, работает ли у вас ютубчик, потому что, смотрите, Светлана мне пишет, почему, если сидел, то моральное превосходство. Что за чушь? Светлана, помните знаменитую песенку Наутилус Помпилиуса, значит, про Христа, про апостола Петра, который просил Христа научить его ходить по воде? И, ну вот, и Иисус Христос отвечает, видишь, там вдалеке крест, повиси-ка на нем, а потом будешь ходить по воде. Мне нечего ответить человеку, который не считает, что сесть в тюрьму за то, что ты против войны в Украину, это дает человеку, спасшемуся из этой тюрьмы, моральное превосходство перед активистом, который сидит в Фейсбуке и пишет, что все русские, включая человека, который сидел в тюрьме, генетические рабы. Геннадий пишет, Латынин, ты самый крутой журналист, абсолютно правильно. Если Зеленский не способен защитить жизни украинцев, с сатанистом Путиным необходимо договариваться. Не знаю, так это ирония или нет, но понимаете, какое дело? Вот это действительно тоже любимая вещь пропаганды Зеленского о том, что, значит, с Путиным невозможно договариваться, и что... И что, типа, если на Путин, типа, если с Путиным о чем-то договориться, то где гарантия, что он снова не нападет? Ну, вот как раз эта история с обменом - это страшный урок, как тяжело о чем-то договариваться с Путиным, потому что, еще раз повторяю, там, хотели-то поменять Навального, и что оказалось? Да вот садиться, договариваться, там, не играйте в карты с дьяволом. Но я могу вам честно сказать, что мне кажется, что когда... Я, если можно, к вопросу о том, как можно договариваться с Путиным, и к вопросу о том, а сдержит ли он свои обещания, я вернусь после маленького спича. Это, наверное, будет там последний спич, который мы произнесем сегодня об Украине, потому что у меня тут, я вижу, еще вопрос о Камале Харрис, об Олимпиаде, я бы хотела к ним вернуться. И я напомню, как оно дело обстояло с 2014 года. Чтобы не уходить к времени Переславской Рады, слушайте, извините, пожалуйста, я отвлекусь. Я по поводу деколонизаторов все давно хочу сказать. Уважаемые деколонизаторы, которые утверждают, что они говорят от лица Украины. Я, значит, полностью поддерживаю ваше замечательное мнение о том, что с колониальным наследием проклятой Российской Царской империи и Советского Союза надо покончить. И в связи с этим, поскольку вы же предлагаете покончить, предлагаю вам сделать все, что в ваших силах, и начать с вас, то есть с Украины. Потому что я напоминаю, что в конце концов на Переславской Раде Украина вошла в состав даже еще не Российской империи, а Московского царства в 1654 году. А в составе, если я не ошибаюсь, в составе трех воеводств – Киевского, Черниговского и Братславского, которые, как легко при взгляде на карту посмотреть, составляли наименьшую часть территории современной Украины. А, соответственно, те земли, которые располагались вдоль Черного моря и на востоке, были завоеваны нехорошей кровавой колониальной Российской империей, и Украина ими обзавелась благодаря российской колонизации. А те земли, которые располагались на западе, в частности, Львов и так далее, были отобраны у замечательной Австро-Венгрии, а также замечательной Польши, и вошли опять же в состав Украины, современной Украины, благодаря кровавой советской колонизации. Поэтому пока деколонизовать Татарстан, это сложно, для этого надо РДК дойти до Хабаровска, это еще когда будет. Но вот деколонизаторам надо, можно прямо показать пример и начать с самих себя, и, соответственно, отпустить на волю все земли востока Украины, все, что находится восточнее Киевского, Черниговского и Братславского воеводства, с одной стороны, как завоеванные кровавой Российской империей и доставшиеся Украине в наследство от кровавой Российской империи. И все земли, которые находятся к западу, то есть Львов и так далее, как завоеванные кровавым Советским Союзом, отобранные у Польши, и, соответственно, вернуть их Польше. И если они покажут этот замечательный пример и, соответственно, развалят Украину как колониальную державу, осколок проклятого колониального российского советского проекта, то они тем самым докажут, что они действительно следуют собственной философии. Ну, а мы как-нибудь в России с Татарстаном сами разберемся и с Энгерманландией. В качестве наследственных имперцев мы их, наверное, я боюсь, что мы лучше как там написано в международных законах, как есть границы у страны, так их лучше и оставлять во избежание всяких разных кровопролитий. Так вот, я возвращаюсь к истории с гарантиями. И от Переславской Рады возвращаемся к 2014 году, когда Путин аннексировал Крым. И после этого зашел на Донбасс и предложил еще Турчинову обменять Крым на Донбасс. Причем в рамках этого предложения он разрешил вывести из Крыма украинское военное имущество. И он ушел из Харькова, оттуда был выведен батальон «Оплот». Авакову позволили зачистить Харьков. Ну, Аваков, конечно, и сам молодец. То есть тут нельзя сказать, что это просто Путин позволил. Но в значительной степени я сильно подозреваю, что поскольку через Харьков идут основные трубопроводы, то он не хотел, чтобы там начиналась какая-то драка. Ему было важно тогда сохранять отношения с Германией, с Ангелой Меркель. И, соответственно, вот это было первое, чего он предложил. Соответственно, Турчинов от этого предложения отказался. Потом то же самое предлагалось Порошенко, уже в несколько другой ситуации, уже тогда, я тоже не могу всего рассказывать, но, насколько я понимаю, там были некие пророссийские подразделения сепаратистские, которые должны были формально перейти на сторону Украины и обеспечивать таким образом нейтралитет Донбасса. И вот эти люди уже стояли на плацу, повесив украинский флаг поверх георгиевской ленточки, а тогдашний министр обороны уже садился в вертолет, чтобы лететь к ним, а все это занимало несколько месяцев переговоров, дольше, чем нынешние переговоры о заложниках. И понятное дело, что это не могло происходить без согласия Путина, вероятно. И в этот момент звонит Порошенко министру обороны и говорит, если эти люди хотят сдаваться, то пусть они складывают оружие и сдаются, и мы их будем судить. А так, в общем, ничего не получится. И, соответственно, так погибла и эта попытка договориться и поменяться. Соответственно, президент Порошенко стал наступать, пытаясь освободить Донбасс. В ответ Путин тоже начал использовать войска, начались Дебальцево, начались Иловайск. Соответственно, Запад стал требовать от обеих сторон заключить Минские соглашения. Напомню, что Путину были не нужны Минские соглашения. Путину в этот момент был нужен проект Новороссия. Но Запад его уломал на то, что, значит, Порошенко подпишет Минские соглашения. А Запад, точнее, Меркель также уломала Порошенко, потому что она сказала, что он не даст кредитов, не продлит кредитов Украине, если Украина не подпишет Минские соглашения. Соответственно, что-то там было подписано. После чего Украина сначала в лице Порошенко, а сначала в лице, потом в лице президента Зеленского отказалась Минские соглашения выполнять. Это к вопросу о выполнении договоров. А теперь, значит, возникает вопрос, может быть, это как-то сопровождалось со стороны Украины вот, повышением боеспособности, например. Ну, я могу вам рассказать историю. Я, конечно, рядом не стояла, но вот, скажем так, приходят европейцы, пытаются разместить на Украине завод, который будет производить снаряды, а высокая договаривающаяся страна спрашивает, а какая будет моя доля? А завод так и не построили. Опять же, вот когда президенту Зеленскому говорили, что в Америке вызывали его, говорили, вот с этой стороны нападет Путин, и вот так сейчас будет, кстати говоря, рекомендовали подписать те же самые нормандский формат, Минские соглашения. А Зеленский отвечал, ни мира, ни войны, а армию распустить, то есть вот укрепление на Чангаре строить не будем, а в то, что русские нападут, я не верю, значит, поедем на шашлыки. То есть это как-то не сильно сопровождалось укреплением обороноспособности в нужном для Украины размере. Может, это сопровождалось какой-то особой моральной чистотой украинских политиков, которые всем этим занимались, но вот это никогда не будут иметь дело с этими русскими генетическими рабами. Мы знаем, что тот же самый Порошенко, который вот все это проделывал, параллельно договаривался о кривом экспорте угля, параллельно договаривался, как теперь нам рассказывает Медведчук, о приватизации вот этого нефтепродукта, провода. Может быть, все это сопровождалось какой-то там излишней поддержкой Запада. И Запад всегда говорил, ребята, мы вот, если что, всегда там дадим вам оружие дойти до Хабаровска. Да нет, в общем, когда Путин аннексировал Крым, то тот же самый Байден, который тогда был вице-президентом, просто обрывал телефон Турчинову со словом, вы только, пожалуйста, ничего не делайте. А опять же, фрау Меркель, Порошенко, опять же, обрывал телефон со словами, вы, пожалуйста, подпишите соглашение. А может, сейчас оно как-то вот все поменялось? Так как бы высокая договороспособность появилась у украинских политиков. Вот я еще раз повторяю, я только что рассказывала об удивительной истории про звонку Белоусова Остину со словами, а вы знаете, что у вас тут за вашей спиной, вашим же американским оружием, ваши, как бы сказать, партнеры хотят что-то такое сделать на территории России с ядерным объектом, чтобы, возможно, началась ядерная война. Вы вообще в курсе? И такое шарашит Остин. Ого, нифига себе. А, значит, собственно, это к вопросу о... там, можно бесконечно осуждать там агрессию Путина и так далее, и так далее. А можно сказать, ну, все-таки... Нельзя вести себя инфантильным способом. Вот если бы так вел себя в XIX веке любой монарх, то про него бы сказали, что он дурак, что он безответственный, что он инфантильный, а что надо было минимизировать ущерб в самом начале и поменять, условно говоря, Крым на Донбасс и закрыть вопрос. А здесь мы в данном случае имеем дело с демократическим политиком, который зависит от воли населения, а население прежде всего инфантильно, в том числе потому, что его все время накручивают, потому что ему легко объяснить, что, значит, ему все полагается, и за это ничего не должно быть. И, к сожалению, значит, вот в ответ на вопрос, значит, наших слушателей, где дать гарантии, что Путин снова не нападет, если с ним договориться. Ответ такой, что если сразу после того, как обе стороны прекратят огонь, начать закапываться, украинские политики разрешат украинской армии в полную силу закопаться, сказать Западу, мы играем в команде, мы больше не пытаемся вертеть, хвост больше не пытается вертеть собакой, мы вас больше не хотим подставлять. Мы хотим, значит, мы будем вести максимально ответственную политику, готовиться к будущей войне, И при этом там не кричать, что завтра РДК войдет в Хабаровск и граница 91 года, то тогда Путин, скорее всего, не нападет. А если на следующий день, после того, как будет прекращен огонь, украсть все деньги на строительство укреплений, сместить остаток боеспособных генералов, посадить сикофантов, зарать вперед на Хабаровск, закричать, отменить Карамурзу, все, кто на русском говорит, предатели, быстренько назвать Шольца ливерной колбасой, потребовать от Венецианского фестиваля запретить Чулпан Хаматову и так далее, я вам гарантирую, нападет. И им еще некоторые бывшие партнеры Украины скромно похлопают в сторонке. Вот этот вопрос, а кто может дать гарантии, это вопрос инфантильного политика. Гарантии не дадут, не дают, их берут. Вопрос, кто может дать Зеленскому дать гарантии, переводится так. А вот я после войны буду летать как бабочка, делать что хочу, а мне пусть дадут гарантии. Это вот предприниматель приходит делать проект. И ему говорят, ну ты вложи там миллион долларов в то-то. А он говорит, а кто мне даст гарантии? Ответ – никто. Слушай, если ты вложишь миллион долларов, если ты при этом будешь трудиться, работать, получится, а если ты не вложишь миллион долларов, но при этом не будешь работать, не будешь трудиться, то ничего не получится. Никто гарантии не дает. Гарантии берут. И берут на себя риски. Вот кто за украинских политиков помоет их руки? А вопрос, кто нам даст гарантии, это вопрос инфантильного политика, который делать не хочет ничего вообще, но хочет избежать ответственности. В мире заключались тысячи договоров и останавливались тысячи войн. Слушайте, кто дал гарантии? Я обращаю ваше внимание, что Путин сейчас вовсе не хочет останавливаться воевать, потому что он считает, что у него преимущество, и при всех раскладах у него пока, я вижу, это преимущество сохраняется. А вот это вот, как я уже сказала, ситуация, когда одна из сторон начинает зависеть в своем выживании от другой, я уже приводила этот пример. Вот у вас есть 200 евро, и вам на них надо выжить, и вам никто не помогает. Что вы делаете? Вы покупаете на них хлеб. А почему? Потому что вам надо выжить. А теперь представьте себе, у вас есть 200 евро, но вам сказали, вы знаете, но в крайнем случае вы учтите, что вы никогда не умрете с голоду, потому что обязательно вас прокормят, и вот вам, если что, всегда выделят талончик. А что вы сделаете со своими 200 евро? Ответ, вы, конечно, купите на него мороженое, потому что хлеб-то у вас будет и так. Вот то же самое, у вас есть, условно говоря, миллиард, вы его потратите на строительство укреплений или на строительство дорог. Если у вас есть гарантии от ваших западных партнеров, что вам не дадут пропасть, что Украине не дают проиграть, то, конечно, его потратите на строительство дорог, а не укреплений, потому что не дадут проиграть и так, а на дорогах можно навариться. А вот если никаких гарантий нет, то приходится самим проворачиваться. Вот еще раз повторяю, вот, к сожалению, а та политика, которую с самого начала заявил как гарантию Запад, а политика, что значит, Украина ни в коем случае не должна проиграть, позволяла абсолютно с 2014 года всем украинским политикам расслабиться, с вами мы тут не проиграем. А вот если что, может быть, мы еще и ва-банк сорвем. И в результате получилось вот то, что сейчас имеем, то, что и получилось. Что, с одной стороны, есть Путин, который ведет агрессивную войну, а с другой стороны, есть, мягко говоря, некоторая безответственность со стороны именно политиков, за которую платит кровью в том числе украинская армия. Я согласен с Юлией, но она не учитывает, что политики нерациональны, пишет Матвей. Так в том-то и дело как раз, что это надо учитывать, что политики всегда нерациональны. И более того, что и цари бывают нерациональны, потому что у царя тоже искаженное представление о мире, ему могут докладывать только самые хорошие вещи. Я помню, кажется, из российских царских еще министров, по-моему, это был Витя, замечательно оставил в своих воспоминаниях рассказ о том, как китайский посланник после давки на Ходынском поле спросил Витя, будет ли об этом доложено государю. Витя сказал, конечно, да. А как вы вообще, как вы... Ох, зря, говорит китайский посланник, это совершенно неправильно вы делаете, потому что государя не надо огорчать. Вот если бы у меня в Китае случилась такая штука, когда я был руководителем одной из провинций, я бы всегда доложил государю, что все хорошо, потому что, чтобы не огорчать человека, потому что он все равно ничего с этим не может поделать. И, по-моему, Вита в своих мемуарах, вздохнув, пишет, что да, кажется, все-таки царская Россия далеко ушла от императорского Китая. Да, так вот, действительно, политики по разным причинам, даже авторитарные, вернее, не даже авторитарные, авторитарные пребывают в вакууме, мы это многократно наблюдали, мы это наблюдали на примере того же самого Путина, когда он затеял ту войну и думал, что Киев возьмет за 3 дня, но, к сожалению, мы видим сейчас на наших глазах, что демократические политики, они, у них есть другая проблема. У них, конечно, жемчуг мелкий, а не суп не соленый, но жемчуг довольно-таки существенно мелкий, потому что жемчуг заключается мелкий в том, что демократический политик нацелен на то, чтобы получить наибольшее количество лайков, а народ, особенно в состоянии стресса, он легко подвержен пропаганде, большинство легко подвержено пропаганде, и большинство легко подвержено таким идеологиям, которые говорят, что вот мы вам сделаем так, чтобы у вас все было, а вам за это ничего не было. А, кстати говоря, вот, собственно, по этому поводу меня спрашивают, что я могу сказать о Камале Харрис. Я давно этот спич хотела сказать, потому что, опять же, поймите меня правильно, я здесь много раз говорила, что ни одна страна не управляется лучше в современном мире, нежели Соединенные Штаты Америки. Все равно мы все смотрим на Соединенные Штаты Америки с абсолютным восхищением, и все равно каждый раз, когда мы туда смотрим, мы можем только завидовать и думать разве что только о мелком жемчуге. Но на наших глазах происходит вот та же самая интересная ситуация, которая заключается в том, что когда у вас есть большая богатая страна, у вас есть гигантское количество политиков, которые исповедуют паразитическую стратегию, которые считают, что надо создать большинство тем или иным способом, которое будет считать, что ему должны. И будет голосовать за того политика, который будет этому большинству давать незаработанные деньги. Потому что в современном мире деньги зарабатывает меньшинство. Это отличает от 19 века, когда большинство работало и зарабатывало. А сейчас деньги зарабатывает меньшинство, а голосует большинство. И это создает структурные диспропорции, которые мы, собственно, и наблюдаем вот в кампании, с одной стороны, Камалы Харрис, а с другой стороны, Дональда Трампа, в которой Дональд Трамп выступает в качестве борца против эстаблишмента, очень популярный нынче тип политика. А Камала Харрис выступает, с одной стороны, в качестве представителя эстаблишмента, а с другой стороны, в качестве представителя отметим именно левого истеблишмента, потому что вот в нашем демократическом мире истеблишмент все левеет и левеет, потому что он все больше начинает состоять из политиков, все больше начинает состоять из чиновников, которые увеличивают свои полномочия. А за счет чего они увеличивают свои полномочия? За счет того, что они создают класс, гигантские классы людей, которые кормятся от их щедрот, и голосуют за истеблишмент, и голосуют за них. Значит, конкретно вот мне пишут, давайте про Иран и Израиль, и Камалу, и Дональда. Да-да-да, вот про Иран и Израиль напомните мне, это надо будет очень важно этим закончить. Я, если можно, буду очень резкая. Как мне кажется, Камала Харрис прежде всего небольшого ума человек. Из чего я это заключаю? Очень просто. Вот уже 2 недели она ведет де-факто президентскую кампанию, и ни разу она, обратите внимание, не выступала с прямыми ответами на вопросы журналистов, потому что на самом деле всем в истеблишменте хорошо известно, что если она раскроет рот, то это может привести к трагическим последствиям. Соответственно, с Камалой Харрис будет то же самое, что с Байденом, который выиграл выборы, не выходя из подвала собственного дома. Со ссылкой это было на ковид, тогда впервые эта технология была испробована. Было, видимо, уже понятно, что у Байдена не все в порядке с когнитивной частью. Но вот CNN, MSNBC и все то, что называется Legacy Media, они выиграли эти выборы за Джо Байдена. То же самое попытаются сейчас проделать и с Камалой Харрис. Напомню, кто такая Камала Харрис. Это, значит, очень бесспорно амбициозный политик, которая сделала карьеру. Она индийско-ямайского происхождения. У нее мать из Индии. То есть не Native American, не коренная американка, а как раз из Индии. А с отцом удивительная вещь. Он, с одной стороны, происходит с Ямайки, он знаменитый профессор Дональд Харрис, он очень просто влиятельный ученый. Но тут такая интересная вещь. Госпожа Харрис позиционирует себя как потомок рабов с Ямайки, а вот ее папа, господин Харрис, о чем он заявил нам в интервью, позиционирует себя как потомок ямайских рабовладельцев. Вот такая, понимаете, диалектика. Папа – потомок рабовладельцев, а дочка – потомок рабов. А на самом деле, конечно, понятно, что на Ямайке может быть и то, и другое вместе, но тут важно обратить внимание на механизмы самоидентификации, что считается выгодным. А вот когда-то в нашем мире было очень говорить классно, что ты происходишь из древней семьи, вот твой папа основал, там прапрапрадед основал Браунстаун, вот вы происходите там из ирландской, по-моему, ирландской какой-то семьи, вот у тебя знаменитые предки. А сейчас выгодно в нынешнем вот этом левом дискурсе идентифицироваться с теми, кто являлся жертвами, с теми, кто являлся рабами. Соответственно, хорошо известно, что начальные шаги своей карьеры госпожа Харрис сделала через постель. Это тоже не является секретом, не является каким-то республиканским наветом. Это официально признанный факт, что у нее был роман с очень крупной фигурой в рядах демократов, когда ей было 29, а ему было 60, что он способствовал ее в значительной степени ее политическим шагам, а также назначил в пару крупных, на пару должностей, где она зарабатывала сравнительно неплохие деньги. А, собственно, возвращаясь к вопросу о том, что Камала Харрис не очень умный человек, что делает не очень умный, но очень амбициозный человек вот в той самой атмосфере, о которой я только что говорила, атмосфере левого активизма? Он компенсирует недостаток глубины собственных суждений чем политическим ханжеством. И последовательно занимает самые крайние левые позиции. А вот если вы пороетесь в интернете, особенно в республиканских всяких разных чатах, особенно в Твиттере, вы с легкостью увидите, что Камала Харрис во время всего, что происходило в Америке за последние 10 лет, занимала последовательно самые крайние позиции. Она занимала иногда позиции даже левее, чем Берни Сандерс, потому что, например, Берни Сандерс говорил о равенстве и о том, что людям надо дать равные возможности, а Камала Харрис в это самое момент говорила об equity, то есть равенстве результатов, и говорила, что нет, чтобы люди достигли одинаковых результатов, им надо поставить в разные условия, некоторым дать преференции. Ну, это просто абсолютный какой-то вот, ну, то же самое, что говорил Карл Маркс, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Это вот ровно это самое, только в переводе на язык новых левых. Во время бунтов Джорджа Флойда Камала Харрис призывала скидываться в фонд, который занимался тем, что платил залог за тех людей, которые занимались протестами и погромами, а поскольку протестами и погромами очень часто занимались какие-то отпетые уголовники, то на свободу вышло из-за этого фонда несколько людей, которые потом совершили серьезные преступления. Сейчас, когда Дональд Трамп вспомнил этот эпизод, то мейнстрим-медиа были в шоке и сказали, что Дональд Трамп лжет, потому что Камала Харрис в фонд сама не жертвовала. Дональд Трамп сказал, что она жертвовала в фонд. Ну, строго говоря, действительно, она только призывала жертвовать фонд. Мы об этом мы знаем. Ну, значит, если она при этом сама не жертвовала, то согласитесь, это просто вдвойне смешно. Она призывала, но, получается, не жертвовала. Точно так же в разгар движения «Defund the Police», «Лишите денег полицию», она рассказывала о том, что это устарелое представление о том, что количество полицейских, чем больше полицейских, тем больше порядка в обществе. И вот просто если вы посмотрите ее высказывание, то каждый раз, когда существовала вот какая-то левая фиговина, она раскрывала рот, и, как я уже сказала, будучи человеком неумным, она занимала последовательно самую крайнюю левую позицию. Собственно, в связи с чем она была и выбрана в качестве вице-президента Джо Байденом, потому что когда демократы, соответственно, номинировали Джо Байдена на президента, у них была большая проблема, которая заключалась в том, что поскольку активисты внутри демократической партии занимают все более радикальные позиции, чем мейнстрим, то активисты выбрали бы Берни Сандерса. И, соответственно, с некоторым великим даже трудом протащили Джо Байдена как фигуру более умеренную, как способную в национальных выборах получить большее количество голосов, потому что это вечная проблема современных крупных политических партий, которые являются партиями истеблишмента и партиями левыми. А активисты внутри партии значительно левее, чем большинство избирателей. И у того человека, которого проголосуют активисты, у него будет большой отрицательный рейтинг при общенациональных выборах. Соответственно, поскольку Джо Байден был умеренный политик по меркам Демпартии и тоже всегда просто как флюгер держался ветра и держался текущих мнений, то надо было для привлечения избирателей выбрать ему в качестве вице-президента какого-то человека, которого можно было позиционировать как являющего собой некоторую внутреннюю динамическую противоположность Байдену. Соответственно, выбрали Камалу Харрис, во-первых, как способную увлечь цветного избирателя. И, собственно, тогда как раз было сказано публично, что человек, которого должен назначить Байден, он должен быть, во-первых, чернокожий, во-вторых, женщина. А это называется DEI, Diversity, Equity and Inclusion, такая политика. То есть Камала Харрис была назначена именно по этим принципам, и сейчас очень смешно смотреть, как демократическая пресса пытается отмотать это назад и рассказать, что Камала Харрис ни в коем случае не была вот этим вот назначением по, как это в Советском Союзе говорили, по квотам. Да, вот была такая история в Советском Союзе, что, значит, это на определенные категории населения или на там, при определенных жителей национальных республик выделялась национальная квота. Вот госпожу Харрис назначили по квоте, и тогда этим очень гордились. А поскольку сейчас политика DEI в достаточной степени скомпрометирована, то очень смешно, как вот Legacy Media, как Mainstream Media говорят, что этого не было. Это, кстати говоря, очень сильно отличает пропагандистские приемы того, чем занимается CNN или New York Times, от пропагандистских приемов ОРТ. Я уже обращала ваше внимание на это, потому что когда ОРТ что-нибудь раз соврет, то оно так на своем и стоит. Вот как, допустим, скажут, что MH17 сбил украинские Су-25 или вообще украинцы сбили, так и будут до конца на этом стоять. А вот New York Times или CNN, они поступают по-другому, они говорят, мы этого никогда не говорили, а если это кто-то вспомнит, значит, он расист и фашист, и вообще трампист. Это довольно смешной прием, но тем не менее, который, собственно, и превращает нынешние выборы в поединок между вот этим вот комплексом, гигантским медиакомплексом, который существует в США, и Твиттером, потому что Твиттер, он все помнит, и там люди без костей. И, соответственно, вот, конечно, интереснейший момент, мне кажется, связан с назначением Джей Ди Венса, потому что почему Трамп назначил Джей Ди Венса своим вице-президентом? Потому что он видит, в какую проблему попали демократы с Камалой Харрис. Дело в том, что в свое время, когда ее назначали вице-президентом, она тогда на демократических первичных выборах, на праймерис, получила какое-то очень небольшое количество голосов, если я правильно помню, 1%, но я могу, поправьте меня, я за это не держусь, это я смутно по воспоминаниям помню. Собственно, ее назначили, как я уже сказала, во-первых, потому что было приятно назначить человека, который ничего из себя не представляет и будет колебаться вместе с линией партии, во-вторых, потому что она вот соответствующие квоты заполняла. И в результате, когда выяснилось, что по независимым от нее обстоятельствам Джо Байден сходит с дистанции, потому что невозможно относительно Джо Байдена делать вид, что он находится в подходящей когнитивной форме, то есть вот это выше того, что может сделать даже CNN. Вот король все-таки голый, и даже CNN не может сказать, что на нем есть набедренная повязка. А вот относительно Камалы Харрис можно рассказать, что у нее есть и набедренная повязка, и красивая платьица, и смотрите, какие на ней бусинки, только бусинки мы не покажем, потому что, видите, она тут за занавесочкой, но верьте нам, что за той занавесочкой есть и платьица, и бусинки, но мы вам не покажем, мы вам сами расскажем. А рот ими, главное, мы не позволим раскрывать. Вот очень интересно будет, если будут между дебаты между ней и Трампом, это... Как будет CNN пытаться рассказать потом, что, ребята, Камала Харрис выиграла в дебатах. Мы вам сейчас расскажем, как она выиграла в дебатах. Поскольку есть традиция, которая гласит, что если президент не в силах быть новым кандидатом в президенты, то автоматически его следующим заместителем становится вице-президент, в данном случае Камала Харрис, демократы оказались с Камалой Харрис на руках. Насколько я понимаю, была масса людей, которые понимали, что это очень тяжелая история. Например, Барак Обама был против и до последнего не терял намерения свою жену протащить в это дело. И даже мы наблюдаем достаточно уникальную ситуацию, когда кандидатом в президенты Камала Харрис, строго говоря, была выдвинута без всякого голосования, без всяких праймерис, то есть в нарушение тех самых демократических норм, которые демократическая партия собирается спасать. И, Америку она собирается спасать от Трампа со словами, что вот он погубит демократию. Поэтому мы Камалу Харрис не будем выставлять на праймерис, мы ее прямо вот так назначим, без всякого голосования. Согласитесь, очень логично, просто тут супер, просто, как я уже сказала, с одной стороны, нам в России, только завидовать все равно, а с другой стороны, глядя на это, мы понимаем, что, к сожалению, некоторые преимущества диктатуры, связанные с долгосрочным планированием, они, кажется, вот в современном мире, особенно в ситуации войны, могут проявляться. Что я думаю об этой достаточно уникальной ситуации. Наверное, про Трампа мы сегодня все-таки уже не будем разговаривать, потому что иначе мы слишком много времени этим займем. Люди говорят, что она прекрасно смеется, Юлия Леонидовна. Честно говоря, кто как смеется, выяснять это последнее дело, потому что, знаете, вот смеяться над какими-то личными особенностями человека, вот это уже, извините, удар ниже пояса, даже если мне и вам не нравится, как Камала Харрис смеется. Про Иран и Израиль, пишет Айка. Две вещи я хочу сказать. Во-первых, мы с Алексеем Арестовичем поспорили с Риме в четверг, потому что есть сведения, что в Украину прибыли F-16. И я процитировала свой собственный пост 2 недели назад, когда я сказала, что есть большие подозрения, что Искандер в Одессе... Слушайте, что же это такое у меня с «э-оборотным»? В Одессе, но Искандер. Слушайте, это какая-то головоломка. Это у меня хуже, чем у Джо Байдена. Так вот, что Искандер в Одессе сбил F-16. И я была просто первый журналист, который об этом написал. Сама не очень была уверена, потому что мне казалось, что у Надежды глаза велики. Возможно, это еще не F-16, но сейчас все больше уходит слухов, что да, F-16 есть в Украине. Их очень немного. Они используются только в качестве противовоздушной обороны. Сразу скажу, что они не базируются на украинских аэродромах. Видимо, они базируются в Румынии. В связи с этим есть недовольство Эрдогана. который выражал недовольство по понятной причине, потому что когда эти самолеты летают перехватывать какие-то российские ракеты в качестве ПВО, то понятное дело, что они летят над Черным морем. А теперь, внимание, вопрос залу. Как российское ПВО, если оно видит F-16 над Черным морем, как оно отличит турецкий F-16 от украинского F-16? Ответ – никак. Значит, поэтому, собственно, Эрдоган, по крайней мере, под этим предлогом и недоволен. А Алексей Арестович сказал важную вещь. Он сказал, что не может F-16 сбить Искандер. А я специально уточняла. Вы можете тоже мне написать то, что вы думаете по этому поводу, особенно если вы ракетчики или летчики, ваше мнение приветствуется. Но, насколько меня заверили, F-16 последнего и предпоследней модификации – может сбить Искандер на встречных курсах. Именно на встречных курсах, в этом ничего такого трагического нету, потому что если радар этот Искандер засек, то, соответственно, понятно, это баллистическая ракета. Да, она летит очень быстро, но, с другой стороны, в отличие от крылатой ракеты, она летит по понятной траектории на встречных курсах. F-16 ее может сбить. Ни за то, ни за другое я не держусь. И вообще даже не на 100% уверена, что F-16 все-таки есть еще в Украине. Уже в Украине, но обращаю ваше внимание, что то, что если они есть, это на самом деле не такой уж хороший признак, потому что много раз я говорила, какое-то новое западное оружие появляется в Украине, только если украинским войскам очень-очень плохо. То есть в данном случае, если вот ощущение, что вот все и больше дальше никак. Потому что, в принципе, в неформальных разговорах различные военные, в том числе германские, давали понять, типа, ребята, вот F-16 к вам придет после того, как вы заключите договор, после того, как вы договоритесь о прекращении огня. Вот тогда они приедут в качестве гарантии, что огонь не возобновится. А, соответственно, это я про первую вещь хочу сказать. Почему я вспомнила об этом, говоря об Иране и Израиле? Потому что, как я говорила в среду, Израиль за 2000 километров маленькой ракеткой в гостевом доме вынес Исмаила Ханию, руководителя Хамаса, что было, с одной стороны, очевидным предупреждением руководителю Хизбаллы Насралле, типа, если Хизбалла продолжит обстреливать, вернее, будет интенсифицировать свои обстрелы Израиля и тем более начнет войну, то вот прилетит лично господину Насралле, а не кому-то абстрактно. А кроме этого, уничтожен был Фуад Шукр, второй человек в Хизбалле, то же самое предупреждение. А по поводу его уничтожения, напомню, госпожа конгрессмен Рашидат Лаиб сказала, что это акт геноцида. Американская конгрессвумен это сказала. Напомню, что Фуад Шукр лично отвечает за убийство 230 американских военных пехотинцев. Это, видимо, не был акт геноцида, а вот уничтожение человека, который, террориста, который отвечает за убийство американских морских пехотинцев, ну и многое чего, включая вот только что убийство 12 детей, которые играли на игровой площадке, там ракета летела в соседний военный комплекс, но поскольку она не очень точная, а так же, как и российские ракеты, она попала в данном случае на футбольную площадку. А вот в нынешнем мире, обращая ваше внимание, слово «геноцид» стало полностью девальвировалось. Вот с точки зрения американской конгрессвумен госпожи Тлаиб, если я не ошибаюсь, проверьте мне, потому что это она сказала, Ирина, но, по-моему, она, то вот убийство террориста – это тоже геноцид. Так вот. И третье, что сделал Израиль, напомню, он нанес удар по хуситскому порту, то, на что не осмеливались сделать американцы. Понятно, что это тоже предупреждение Хизбалле, потому что если как-то ответит Иран, то, вероятно, одна из возможных вещей, что сделает Израиль, он, скажем, уничтожит порт Бейрута. Я думаю, что это вполне, ну, как бы, разумное предположение. Самое главное в истории с ракетой, которая за 2000 километров вынесла руководителя Хамаса, заключается в введении принципа индивидуальной ответственности за терроризм. То есть в течение последних нескольких десятилетий уже было так. А что ты повергаешь свой народ в нищету? А ты делаешь из него заложника собственного террора? А ты под это дело становишься миллиардером, потому что Хания был миллиардер, как и все остальные руководители Хамаса. Ты получаешь гигантские деньги с Запада, с ООН, со всего, и часть их крадешь, на другую часть строишь тоннели, а на третью пускаешь на то, чтобы в школах воспитывать детей, которым с 3 лет говорят: «Убей еврея, попадешь в рай». И все это сходит тебе с рук. Ты ни за что не отвечаешь. Ты воспитываешь вот такого вот поколения инфантильных террористов. И, собственно, на самом деле, одна из самых главных претензий к правительству Нетаньяху может быть следующая. Вот Нетаньяху собирался подписывать соглашение с Саудовской Аравией. Каковы соглашения поставили бы вот эту вот бесконечную денежную машину, бесконечный денежный двигатель, который снабжает террористов деньгами, в частности, со стороны Ближнего Востока, со словами «вас тут все обидели», под угрозу. Жизнь, финансовый образ жизни этих миллиардеров он поставил бы под угрозу. И понятно, что это был момент, когда надо смотреть в оба, потому что террористы-миллиардеры что-то сделали бы, чтобы защитить свой образ жизни. Они и сделали. Ну, что имеем, то имеем. Значит, вот израильское правительство расслабилось, прощелкало это дело. А вот сейчас оно очень правильно ведет себя, оно предупреждает, что ответственность будет индивидуальная и что это технически возможно. Потому что раньше это было технически невозможно. Обращаю ваше внимание, что очень много публикаций, в том числе публикация в «Нью-Йорк Таймс», что это была какая-то бомба, которая была заложена за полгода, что, значит, там были какие-то суперагенты, все это. Насколько я понимаю, никакой бомбы не было. Я, конечно, снимаю шляпу перед Моссадом, но я не уверена, что даже Моссад может за полгода заложить бомбу. Ну а как же там, эти же апартаменты должны все время проверяться и так далее. В общем, короче говоря, даже, как я понимаю, сейчас Иран признал, что это ракета. Соответственно, обратите внимание на эту феноменальную техническую подробность. За 2000 километров, ну, может быть, 1900 километров, прилетела ракета, а попала благодаря спутникам, благодаря системам наведения, благодаря тому, что, значит, все по спутнику установили. Хотя, черт его знает, может, там как раз Ханей кто-то маячок подкинул. А попала точно в окно. И вот это означает принцип введения индивидуальной ответственности за террор. Насколько это поменяет правила игры, сказать сложно. Но самое важное здесь что? Вот много раз последние, даже не 20, больше лет, пытались построить розовые пони в мире систему, при которой насилия в мире нету, при которой насилие применять нехорошо, силу применять нехорошо. Все должны быть жить в мире дружбы и жвачки, а жертва всегда права. Выясните, что оно так не летает. Ну, то есть это, может быть, был бы хороший мир, если его построить таким. Но оно так не летает. Если силу не применять сильной, то ее начинают применять наглые. И, соответственно, мы видим, что этот принцип откатывается потихонечку. И, в частности, очень хорошо его сильно откатывает Израиль. Потому что Израиль делает то, что не осмеливается делать сейчас Соединенные Штаты. Конечно, он это делает, в том числе благодаря тому, что у Соединенных Штатов выборы, курятник горит, им не до Израиля. То же самое делает Путин, тоже пользуется тем, что курятник горит. И Израиль показывает, что он готов применять силу. И обратите внимание на целительное действие, на целительные следствия вот этой демонстрации намерений Израиля. А вот хуситы, которые периодически там что-то запускали по Израилю, стоило раздолбать их порт, все, больше ничего не запускают. Нам же рассказывали, что, пожалуйста, не провоцируйте, да вот если, значит, что-то такое, то они вообще. Не. Оказалось, что если дать в рог, они не вообще, они сливаются. Вот Трампу говорили, что после того, как он убил генерала Сулеймани, который превратил в значительной степени весь Восток в пороховую бочку, да еще немножко его и взрывал, потому что он был теоретик вот этого рода гибридных войн. И он насоздавал все эти фейковые милиции и как бы иранских шахтеров и трактористов, и сирийских шахтеров и трактористов. И нам рассказывали, что сейчас Иран после этого сделает такое, а Иран чего? Утерся. Поэтому ждем, что Иран сделает после того, после ликвидации Хамаса. Но обращаю ваше внимание, что есть некоторое количество режимов и государств, которые понимают только силу, и причем, как выясняется, превосходно понимают силу. И есть некоторое количество розовых пони, вот, или по избирательным причинам, или в американских университетах, которые выступают буквально в качестве гибридных войск Хамаса, гибридного крыла, которые выполняют очень важную для Хамаса и для других террористов военную функцию, когда они после каждого террористического акта, после каждой атаки, подобной 7 октября, кричит: только, пожалуйста, значит, не отвечайте, только, пожалуйста, значит, не обостряйте, а значит, если вы будете обострять, вы погубите гражданских, и в результате они создают такую ситуацию, при которой террористы могут сражаться, а те, кто стали объектом, жертвой террора, сражаться не могут, потому что, значит, пострадают в ответ дети, женщины и гражданские. И эта стратегия, которая с точки зрения военной является очень плохой, потому что никогда в войнах древности женщинами и детьми не прикрывались, потому что женщины и детей, наоборот, берегли. С военной точки зрения это очень плохая идея — прикрываться женщинами и детьми. Значит, женщины и детей как раз тут же и убьют. А благодаря розовым пони и людям в белых пальто она делается действенной военной стратегией. А вот сейчас Израиль приводит, значит, террористов в некоторое состояние нормальности и показывает, что он белых пони, розовых пони и белых пальто слушаться не будет. К чему это приведет, будем в ближайшее время наблюдать. Но, как я уже сказала, с моей точки зрения, если Иран... Ну, где-нибудь через две недели там ходят слухи, что это там в течение двух недель совершится, нанесет удар по Израилю, то мы будем посмотрим, что Израиль сделает что-то такое, что, скорее всего, горько заставит Хизбаллу пожалеть о своих намерениях. Вот Геннадий пишет: лишнее подтверждение, что они могут изобрести высокоточное оружие, а других не хватает ума сделать только ракеты из водопроводных труб, да и тех, которые они сами не делали. А Виктория пишет: Израиль исторически поставлен такие условия, что ему нужно что-то делать, ему не до пиара и демагогии. Ну, надо сказать, что тут тоже есть политические, конечно, соображения, потому что Беньямин Нетаньяху загнан в угол, и для того, чтобы продемонстрировать, что он контролирует ситуацию, вот тут вот тот счастливо стратегические потребности Израиля и политические текущие потребности Беньямина Нетаньяху действительно совпали. Ну, это вот так вот удачно получилось. Секундочку, я посмотрю. Если у меня... Ну, вот пишет мне Вальдемар, что новость прошли, что не ракета, а подкупленные иранские стражи подложили взрывное устройство. Ну, вот еще раз повторяю, значит, конечно, это неплохо запустить такую шутиху, значит, чтобы иранцы еще у себя кого-то там начали раскапывать и себя расстраивать. Но еще раз повторяю, даже сейчас уже Иран признал, что это была ракета, так что это была ракета. Евгений мне пишет: теоретически F-16 смог сбить Искандер-М, это крылатая ракета. Баллистический Искандер F-16 сбить не может, конечно. А, как я уже сказала, хотела бы слушать действительно это от ракетчиков. Яшин не хотел меняться, Юлия прокомментирует, пишет Николай. Это, наверное, последнее, что я прокомментирую. Да, напомню, что Алексей, ой, простите, да, напомню, что Илья Яшин публично сказал, что он хотел бы, что он, во-первых, это важно, я забыла сказать, дело в том, что им всем предложили подписать прошение о помиловании. И вот это та вещь, с которой я могу точно поделиться, что как бы люди, которые осуществляли обмен, они очень волновались, что они не подпишут эти прошения и что их, соответственно, не выпустят и не поменяют. И вот, как мы видим, эти волнения были напрасные, они не подписали, но их выпустили, но их поменяли. Это абсолютно героическое поведение, потому что, с моей точки зрения, если бы они подписали, ничего ужасного, ничего плохого было, в этом не было, но ни Яшин, ни Карамурза этого не подписали, это вообще просто снимаю шляп. А Яшин сказал, что он протестует против высылки, не хочет высылаться, что его высылают незаконно, что он готов вернуться. После чего ему сказали, что две вещи. Первое, если ты вернешься, то обмены прекратятся. Ну и, конечно, надо, в общем, еще подумать о том, что, ну, вот представьте себе, вот Илья Яшин вернулся и с ним сделали как с Навальным, чего ему просто прямым текстом пообещали. А получается, значит, мог вместо Яшина уехать какой-то другой человек и выжить, тот же Алексей Горинов. И я думаю, что, значит, в связи с этим Яшином, вот я просто его лично прошу, вот та речь, которую он произнес, это была речь лидера российской оппозиции. Это была речь потрясающего человека, потому что самое главное – это не то, какие мы речи произносим. Самое главное – это то, какие мы поступки делаем. Яшин вел себя абсолютно феноменально. А Владимир Карамурза вел себя абсолютно феноменально. Алексей Навальный вел себя абсолютно феноменально. А Алексей Навальный дважды пытался обмануть смерть. Один раз получилось, другой раз нет. Яшин, Илья Яшин, Владимир Карамурза не должны повторять этой ошибки Алексея Навального. Они России нужны живыми. Я горжусь тем, что у нас есть такие люди, как Яшин, как Навальный, как уже Навального нету, как Владимир Карамурза, как Лилия Чанышева, как многие те, кто были освобождены в этом обмене. Ждем, продолжатся ли они. Юлия Латынина, код доступ. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. А не забывайте подписываться на наш Patreon, если можете. В среду, напоминаю, у нас теперь будет обычно либо течённый код доступа, потому что слишком много событий происходит, не обо всех успеваешь сказать. А либо, вот я вам обещаю, стрим про теорию заговора. Если не будет много событий, его сделаем. До свидания.